Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Нас ждет Форрест Гамп.
Он не ждет нас.
В наших цепких лапах извивается
Форрест. Наша последняя встреча, она войдет, я считаю, в аналы, что бы это ни значило, потому что мы умудрились полтора часа горячо, убежденно, очень интересно рассказывать друг другу о чем угодно,
кроме Форреста
Гампа. Кроме Форреста Гампа. Продолжим. Ага.
Итак, Форрест Гамп выступил с сеансом игры в пинг-понг, и вот уже под портретом Мао в Китайской Народной Республике наяривает.
Для тех людей, которые это помнят, мы этой темы касались, когда говорили о культурной революции и последние годы Мао, перед нами феномен пинг-понговой дипломатии.
Что это значит?
У нас с тобой Великий Китай. У нас с тобой начало 70-х годов. Китай пережил великий скачок, Китай переживает культурную революцию, Китай находится в политической изоляции. В Китае начинает действовать конституция Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун обожествлен, никакой свободы слова, огромное количество людей находится в трудовых лагерях, в кадровых школах, которые тоже концлагеря.
Перевоспитывают.
Да, я эти сейчас краски не сгущаю, я все эти кошмары для европейца,
да,
перечисляю, потому что там бессудные расправы, самосуды, расстрелы, диктатура партии, ГБ, ну, в общем, все такое прочее. Но есть огромный плюс у этого всего кошмара. Мао Цзэдун – главный враг Советского Союза.
И, с твоего позволения, добавлю, и Китайская Народная Республика – это главный враг Советского Союза. Сколько себя с детства помню, все время рассказы про то, что какие-то осатаневшие китайцы прыгают вдоль нашей нерушимой советской границы и трясут, приготовься, маленькими красными книжечками. Это цитатник Мао Цзэдуна. Я всю жизнь мечтал его, мечтал его увидеть. Я вообще не знаю, что товарищ Мао говорил-то. Мао Цзэдун, выдержки из произведений. Добрые люди русские в городе Шанхай мне подарили эту книжечку, за что спасибо огромное. Там продают, но все на китайском, и ничего понять невозможно. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, между прочим. Выдержки из произведений. Обратите внимание, портрет, как в старых добрых книгах, калька, чтобы никак не это самое. Предисловие ко второму изданию Линьбяо. Я все это помню. И дальше пояснение, как содержание. Коммунистическая партия, классы и классовая борьба. Социализм и коммунизм, правильно разрешать противоречия внутри народа. Империализм и все реакционеры – бумажные тигры. Сметь бороться и сметь побеждать. Народная война, народная армия, руководство партийных комитетов, линия масс, политическая работа, взаимоотношения между офицерами и солдатами, между армией и народом, три демократии, Россия, просвещение и обучение, служить народу, патриотизм и интернационализм, трудолюбие и бережливость в строительстве страны. Одно, другое, пятое, десятое. Пока я полетел обратно из Шанхая, я набирался безо всяких преувеличений маоистской мудрости. Некоторые не понял, блин, но мечта осуществилась. Толковый был товарищ Мао-то, судя по текстам.
Дай пощупать. Вот. Нет, огромное спасибо тем людям, которые подарили нам.
На русском языке.
На русском языке. Огромное спасибо. Оригинальное издание цитатника было в специальной пластиковой, твердой обложке, потому что цитатником били. И для того, чтобы было удобно хранить, доставать и в том числе и бить, цитатник был в специальной обложке. Люди в Китае старались общаться только цитатами из товарища Мао, особенно молодежь. Хунвейбинская субкультура, она подразумевала не только униформу, не только там лозунговость, не только экзальтацию, но еще и общение между собой. Вот. Только цитатами из… Они были настоящие фанаты.
Люди глубоко в предмете.
Они были настоящие фанаты, они радовались мыслям, что если лопата затупила, ее надо подточить, и, соответственно, ну, это же Мао.
Да. Толковая рекомендация.
Да. Мао Цзэдун в это время внезапно чувствует удивительное внимание со стороны Соединенных Штатов Америки. Почти девичья. Соединенные Штаты Америки из-за океана. Как только Китай пошел уже просто на категорическое обострение с Советским Союзом, как только Даманские, как только вот вся эта тема, не только в Даманском, кстати, были бы и столкновения, вот, по всей границе, Америка стала посылать воздушные поцелуи.
Как хорошо у вас все получается.
Обращаю ваше внимание, и Мао тоже стал отвечать Соединенным Штатам Америки такими авансами. Это очень все трогательно, потому что в это время американцы, ну, примерно в это время американцы вводят против нас санкции, американцы занимаются оголтелой антисоветской, не просто там пропагандой, а просто антисоветской политикой, нам не прощают ничего, радиостанция «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа», «Радио Ватикан», их там не перечислить, они рассказывают, на русском языке идет вещание, на нас давят, они нам рассказывают о том, что в городе Н семья диссидентов В подвергается страшным гонениям, супругу диссидента собираются уволить с работы. И вот такие вот кошмары.
Жуткие совершенно.
Вот, мы ограничили выезд некоторых категорий граждан за рубеж, против нас вводится целый пакет санкций, который, ну, в Китае в это время миллионы людей закатаны в асфальт.
Просто и без затей, да.
Концлагеря видны из космоса, особенно вот Синьцзянь, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Внутренняя Монголия прекращает свое существование с точки зрения этнической единицы, потому что китайцы заезжают, ну, в общем, понятно, что… Ну, в общем, там происходит много чего для, в общем-то, ну, сопоставимого с увольнением жены диссидента из города Н. И начинается пинг-понговая дипломатия. Пинг-понг – игра. Игра английская. Она пародировала лаун-теннис в домашних условиях. Сначала для деток, потом взрослые подключились. Можно играть дома, как в большой теннис, только вот…
Да,
да, там были длинные дискуссии в Британии, какой шарик. Долго-долго искали материал, из которого шарик, собственно говоря, надо делать. Одно время резиновые были. Ну, представляешь, там что начинается сразу.
Да.
Вот, твёрдым шариком, ну, в общем, там диаметр шарика. Были потрясающие дискуссии. А покрытие у деревянной ракеточки должно быть какое? Оно должно быть с прокладкой или без прокладки? Там пупырчатое, не пупырчатое? Ну, в общем, в конце концов… Но так получилось, что, как всегда, идея рождается на Западе, перебирается на Восток, и там она реализуется. И у нас с вами возникает… Я в городе, вот, в котором провел свое детство, у меня под нами жила вице-чемпионка мира по настольному теннису Анжела, а в соседнем доме жила чемпионка мира по настольному теннису, у нее фамилия, по-моему, Попова. У меня у самого разряд есть, ну, был по настольному теннису, для меня все это чрезвычайно близко. Сборная Китая, она выездная, потому что она рвет всех на свете. И начинается поиск контактов через вот эти выездные пинг-понговые сборные. Задача перед американскими и европейскими спортсменами – выходить любыми путями на разговоры, завязывать дружеские отношения, ходить в ресторан, в общем, в идеале. Естественно, что китайцы были проинструктированы убегать, тряся цитатниками Мао, прочь, запираться, никого не пускать, но в конце концов Мао принимает, Чжоу Энлай, он проамерикански настроенный, Мао прислушался к Чжоу, и Мао приглашает к себе в Пекин своего давнего знакомого американского журналиста Сноу Фамилию. Они на трибуне, на главной трибуне Китая, на площади Тяньаньмэнь стоят, принимают демонстрации, парады вместе, рядом, их фотографируют. И главная газета Китая, вот, Жэньминьжибао, она, значит, вот публикует на передовице фотографию Мао и американского журналиста. Все. Контакт пошел. Приезжает в Пекин секретный Киссинджер. Он ведет переговоры с Чжоу, он ведет переговоры с Мао. И очень скоро об этих переговорах становится известно всему миру. Вот такие секретные переговоры. Потому что и Киссинджер об этом говорит, и китайцы об этом говорят. Вскоре после мега-матча Фореста в Пекин прилетает президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон со своей женой. Дипломатических отношений с 1949 года нет. Америка не признавала существование КНР. Место Китая занимал Тайвань. Место Китая Тайвань занимал в ООН. И тут в Пекин. По этому поводу есть мюзикл «Никсон в Пекине». Да, кстати, неплохой. Там Мао Цзэдун поет.
Китайский мюзикл.
Нет, зачем? Американский. Американский.
Не слышал.
Да. Ну ты представляешь, это типично американская история для раскрутки. Я вообще хочу с тобой как-нибудь поговорить про американские мюзиклы. Приезжает. Да, посмотри. Никсон в Пекине.
Так.
А Никсон в Китае. Или в Пекине. Нет, в Китае. В одного со своей женой президент Соединенных Штатов Америки приезжает в чудовищную враждебную страну, коммунистическую, марксистскую, маоистскую, и разговаривает с Мао. Вместо положенных 15 минут они час разговаривают, они шутят, они хлопают друга по плечу. Это вообще ковбойская тема. Враг приходит в дом врага, и они становятся друзьями. Ну, практически друзьями, потому что, бывают такие, знаете, в жизни совпадения. После визита Никсона Китай внезапно принимает в ООН.
Главные герои – Ричард Никсон, Пэт Никсон, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун, Генри Киссинджер.
Генри Киссинджер,
вот конечно. Это, да, вот это мюзикл, да.
Мы с тобой обязательно поговорим про как возникают американские мюзиклы.
Ага.
Это очень интересно. Вот реально, как они возникают. Ну, чтобы ты понял, я для того, чтобы ты заинтересовался по-настоящему, есть такой мюзикл, он всем известен, «Гамильтон». Вот. Но это про человека, который на 20 долларах изображен. Может быть, кто-то видел.
Возможно. На мятой двадцаточке.
Показывает. Там вот и Вашингтон, лидер американской революции, и сам Гамильтон, они чернокожие. А кто стоял за этим всем делом? Кому пришла в голову идея мюзикл на Бродвее привести, поставить, вложиться, раскручивать, посвященное белокожему, я хочу сказать, плантатору, рабовладельцу, создателю Соединенных рабовладельческих штатов, человеку, который, так сказать, топил за мегацентрализацию, который, так сказать, не очень признавал федерацию и республику, он к ней как-то критически относился, он все хотел из Вашингтона сделать короля. погибшему на дуэли со своим политическим оппонентом. Кому он нахрен интересен в 21 веке? Ну, давай я сейчас поставлю мюзикл про Бенкендорфа.
Тоже интересно будет,
да. А, кстати, да. Кстати, да. Вот. Его борьба с пиратами в Средиземном море. Сюжет. Нет, это правда. Да, да. Он там с ними…
Лютовал.
Да, да. За государя! Ну, так вот. А кому идея пришла в голову? А идея в голову пришла, судя по всему, Бараку Обаме, президенту Соединенных Штатов, ну, вернее, его жене, потому что исполнителя главной роли, заодно и автора мюзикла, приглашают в Белый дом. Приезжайте. Он приезжает, его трое чернокожих элитных американцев решают снять мюзикл, что один из основателей Соединенных Штатов Америки, он чернокожий. Он лидер, настоящий лидер.
Вот это ход.
И уже как-то для чего они пихают чернокожих во все вот эти вот там англо-американские исторические реалии? А для того, чтобы не поднимался вопрос о том, что великие демократии созданы рабовладельцами. Когда у нас с тобой в Бриджертонах половина элитного Лондона чернокожие, королева черная и все такое прочее. Ну как-то в голову не придет думать, что они неграми торгуют.
Сознание общественное форматирует натурально циркулем.
Да, 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 да. И вот Гамильтон, во-первых, это тогда ведь были слухи, так сказать, о том, что Барак Обама родился не в Америке, что он понаехавший, что там подтасовка. Ну, понятно, это неправда, не в этом дело.
Да как сказать, я помню там его свидетельство о рождении, забыли эти данные из фотошопа стереть, а там все вставлено. Прикольно, прикольно.
И здесь мы создаем. Гамильтон тоже родился за пределами Соединенных Штатов, он родился на плантациях в Карибском море в качестве господина. Ну, и вот он приехал, это первый удачливый эмигрант в истории Соединенных Штатов Америки. Ну, прям вот эмигрант-эмигрант. Там те понаехали, а он прям вот тут вот. Прекрасный. К этому времени уже был замечательный фильм «Джефферсон» про еще одного замечательного рабовладельца. Вот, посла Соединенных Штатов в Париже, он там после Бенджамина Франклина был послом в Париже, вот, у него было большое количество чернокожих любовниц, и сейчас черные потомки, так сказать, Джефферсона существуют. Вот сняли замечательный фильм «Джефферсон», о том, какой он хороший. Да, были рабы, но…
Он их любил, да? Во всех смыслах.
Вне всякого сомнения. То есть мы боремся с расизмом, но мы не поднимаем тему, что наше государство создано белыми рабовладельцами.
Вот. Наше рабовладельческое государство.
Да. Вот. Это очень, ну, с одной стороны, тонкое, с другой стороны, прямолинейное, как угодно это можно называть. Ни один, я вот более чем уверен, что ни один американский бродвейский мегапроект не возникает от вот, а давайте вот про это, а давайте. Там за этим всегда таится какой-то потрясающий госзаказ. Последнее время 100%. Вот начинает то, что переводится как «блондинка в законе», вот «Матильда», вот там везде есть, я берусь за это ответить, там везде есть некая политическая подоплека, причем такая довольно серьезная. Так вот, у нас с тобой пинг-понговая дипломатия, Никсон, несколько дней, я не знаю таких визитов.
А Вергилий, когда «Энеиду» писал, там тоже?
Ну, и там это наоборот не скрывалось,
вот.
Это поощрялось. Потому что у Октавиана Августа некоторое время был лучший друг, у которого звали Меценат. И вот через
имя такое.
Да, да, да. И вот через Мецената, собственно говоря, Октавиан Август осуществлял большое количество социальных заказов для поэтов, в том числе.
Для вот того, чтобы всем объяснить, что мы не шаляй-валяй, а из Трои пришли.
Там надо было объяснить о том, почему Октавиан Август имеет право быть принцепсом, императором Рима. Почему именно он? Потому что Рим основан потомками Энея, Это раз. Запомнили. Эней – это сын Венеры. Это было поздно, в час заката, и с вершины Иды сходит вниз Афродитой, черную богиней, ослепленный юноша Анхис. Анхис – это папа Энея. А родила его Венера. Так вот, все замечательно, да? Ну, мифы, ха-ха, сказки и все такое прочее. Прямым потомком Венеры и прямым потомком, так сказать, и родственником основателей всего на свете является Гай Юлий Цезарь.
Вот эти игры в Бога.
А я не играю.
Да? А потомком Гая Юлия Цезаря, ну, то есть сыном Гая Юлия Цезаря через усыновление является, собственно говоря, Октавиан Август. Какие вопросы, друзья мои? Какие вопросы, я не понимаю?
Госзаказ.
Мы созданы Богом, мы богоизбранные, вот, нами правит потомок Бога, сын Бога и сам Бог. Все пасьянство сложилось.
Отлично.
Идите в школу, учите все это наизусть, друзья мои. Что и произошло.
Скоро будет контроль.
Да-да-да. Вот. Никсон, ну представьте себе, по уровню, как бы сказать, коммунистичности, КНР тогда крыло Советский Союз в разы. Вы представляете себе, что в Москву Никсон прилетает на несколько дней? Это немыслимо абсолютно. Что он прилетает еще куда-то на несколько дней и шутит. Причем шутит, как вам сказать, над шутками Мао Цзэдуна. А шутки Мао Цзэдуна – это совершенно отдельный жанр. Конечно, про женщин, да, и все такое прочее. Обсуждали женщин там, а потом это они все, ну, и почитайте мемуары Киссинджера, почитайте мемуары Никсона, там все прям. И Никсон описывает Мао с огромной симпатией.
Так было надо.
С огромной симпатией. Мао – лидер страны, которая убила больше американцев, чем они погибли во Вторую мировую войну. Я сейчас падежи не согласовал, но да, бог да, бы да. с ним. В Корейской войне американцев погибло неимоверное количество. Командовал ими Мао Цзэдун.
Китайцами.
Китайцами, да. И вот Никсон прошло сколько? Ну, менее 20 лет.
Лучший друг.
Фактически.
Шутит.
Прекрасен. Вообще он мыслитель. Вы его кабинет видели? Это кабинет мыслителя. Там везде раскрытые книги, там то да сё.
Как у нас с тобой прямо.
Да-да-да. Там все раскрытые книги были.
Цитатники. Во-первых, у нас есть кабинеты. Во-вторых, у нас есть кубометры книг. Многие из них раскрыты.
Да. Ну так вот, возвращаемся к этому самому пинг-понговским всем этим делам. Вот это сближение КНР и Соединенных Штатов Америки и называется вот этой самой пинг-понговой дипломатией. Ну, чтобы было понятно, в книжке, на основе, там, на условной основе которого создан этот фильм, там более подробно это все рассказано, здесь так, намеками. Под портретом, значит, упыря Мао Цзэдуна происходит замечательное соревнование.
Матч.
Да, 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 да. Вот. Ну, я одно время, когда мне сказали, что это нарисовано все, вот, я в это долго поверить не мог, вот ну, честно.
Тогда еще не очень рисовали, а теперь-то гораздо лучше.
Ну, а вот сейчас нарисовано, я почему-то распознаю.
Да все равно отлично получилось.
Это правда.
Красота, да. Кто там знаменитее, чем
капитан Кенгуру?
Капитан Кенгуру,
да.
Капитан Кенгуру – это герой какого-то детского сериала, но мы его знаем только из песни из «Криминального чтива», где там «Counting flowers on the wall that don't bother me at all, playing solitaire till dawn with a deck of 51», то есть одной карты не хватает в колоде, «smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo, now don't tell me». I've nothing to do.
Это как раз, когда Брюс Уиллис едет на машине и встречает Марселуса
Уоллса. А теперь вы смотрите то, что тоже как-то проскальзывает мимо массового восприятия. Вот у нас телепередача, да. Ведущий. Сидит наш, значит…
Попасть в телевизор в те времена…
Это невозможно
абсолютно. Это когда-то, как Уорхол сказал, да, что в будущем у каждого будет его 15 минут всемирной славы, да. Тогда это что-то вообще запредельное, это блин. Правда.
Вот, выходит наш теннисный герой.
Как-то раз,
да.
Извините. Да. Казарма, воскресенье, передача «Служу Советскому Союзу», который весь личный состав должен сидеть и смотреть.
12 часов дня, по-моему.
Не помню.
Или в 11.
Рано, да. Ну, наш аэродром, гвардейцы-десантники, и я еду на автомобиле. Меня-то не видно, как ты понимаешь. Ну, понятно. Все же знают, что приезжали, едет моя машина, блин, мой воздухозаправщик. Авторитет мой с тех пор был настолько высок, что мою машину показали по телевизору. Это что-то немыслимое было. А тут живьём.
Я сейчас тоже историю расскажу. Я должен покрыть.
Так.
Должен. Нет, так. Я обязан. 69-й год. Город Могилёв, нет, уже 70-й год, город по-прежнему Могилёв, и по белорусскому телевидению в разделе «Советское счастливое детство» показывают младенца одного. Мой диатез выдали за румянец, я был лысый, как шар, вот. У меня фотография сохранилась той пары, и, в общем, меня вот так вот держали, а я, значит… Спесиво и присыщенно на всех смотрел. И меня, значит, выдавали за продукт советского счастливого детства в Беларуси.
Везде
по зная, так сказать, тайны моего происхождения, моя бабка говорила, что таким образом подают сигнал всем иностранцам огибать город Могилёв по широкой дуге в 1500 км.
Минима.
Потому что вот что получается. В итоге берегитесь, опасность, опасность. Так вот, после того, как меня показали, ну там, я не знаю, ну, добротные секунды три, вот меня показывали. После этого матери позвонил сам председатель горосполкома и спросил у нее, не надо ли ей чего.
Это очень серьезно. Очень серьезно. Просто.
И, ну, стой, и ты не поверишь, и вот эти вот бутылочки с кефиром, которые злая советская власть бесплатно раздавала.
Чтобы геноцид устроили.
Да, да, ну, чтобы все окончать. Вот эти, кстати, он вкусный. Я, мой Георгий Джонович не весь кефир получал, который отпускала власть. Я часть выширал.
Предусмотрительно.
По дороге. Потому что мне, очевидно, нужнее. Да. Он вкусный, зараза. Стали приносить домой. Мама стеснялась, но приносили домой. Бутылочку молока и, по-моему, две бутылочки кефира. Так что я кудрями тряхнул. Неплохо, так что да, телевидение.
Ну, я уже не помню, я тебе хвастался или не хвастался. Пик моей. Так называемый.
Впереди.
Всемирной славы я фотографировался для журнала Playboy.
Да.
Я хотел, конечно, голый на разворот, но не сложилось.
На волчьей шкуре, как
я Рэнс. В какой-то одежде Ямагучи какой-то
забыл. Ямамото.
Ямамото.
Йоджи.
Y3 там называется, да. Я был с собакой-убийцей. Я был прекрасен. Роскошь. Олег Зотов меня фоткал.
Роскошь.
У меня есть журнал Playboy. Выше роскошь. Уже мне не прыгнуть, я так считаю.
Я не знаю, выходит ли он сейчас или нет.
Наш отечественный плейбой был, по-моему, как мне кажется, для того, чтобы показать всем мужикам, что 18-летние девки могут быть отвратительными, блин, и не вызывать у вас никаких сексуальных позывов.
Ну,
поэтому, если его не стало,
я еще слишком поздно российский плейбой пришел в нашу жизнь, потому что когда он был так нужен, у меня вызывали позывы
даже как-то... табуретки.
Если покрашена еще.
Нормально. Обстругана.
Она стоит такая.
Ничья.
Ой. Такая и молча согласная на многое.
Вернемся к шедевру.
Да, нехотя.
Ладно, на самом деле
все это так живо еще.
Это очень интересный момент, потому что обычно его как-то на него внимания не обращают, потому что мы смотрим в переводе.
Да, я тебе чуточку скажу.
Давай.
Запомним про перевод. Здесь Форрест Гамп приклеен в настоящую телепередачу. По тем временам это казалось вообще что-то настолько невероятное торжество технологий, а ведь был советский сериал «Противостояние», где негодяя Кротова раз за разом вклеивали в немецкую хронику безо всякого вашего фотошопа, смотрелось крайне аутентично. Я не знаю, на момент этого ролика разборы начнут выходить, мы уже первую серию «Противостояния», где Басилашвили Кротова ловил, уже разобрали первую, посмотрите. Извините, перебил, что за передача, что мы здесь видим?
Что за передача, я решительно не знаю, вот такой я эксперт, вот. Но мы смотрим фильм в основном в переводах, не в хороших переводах,
да.
Вот, и поэтому этот момент прощелкиваем. Я просто хочу, чтобы мы на этом заострили внимание. Здесь сидит Джон Леннон.
Да.
Вот. Собственно говоря, чемпиона по теннису Форреста Гампа сажают рядом с Джоном Ленноном. Джон Леннон тогда кумир, икона и бог. Причем не как один из создателей Битлз, это отдельный блок.
Да.
А он уже здесь давным-давно в одной работает, да? Вот. И он умудрился стать кумиром еще раз со своими вот этими антивоенными, пацифистскими, прокоммунистическими песнями, образом жизни, вот этими постоянными перформансами с Йоко Оно и массой всяким, так сказать, прочим. Так вот, сейчас наш с вами идиот, за кавычу, Форрест Гамп подскажет Джону Леннону идею его самой знаменитой песни.
Это адски смешно.
Вот для меня – да.
Зрения.
Я ржал. Причем самое смешное, что он в этот момент… Ну, поясню, да, те, кто запамятовал. Наш с вами Форрест Гамп, плоть от плоти белая капиталистическая Америка, побывал в Китае, и у него жадно спрашивают, что там в Китае?
Can you tell us, what was China like?
Да.
Как там вообще в Китае?
И Форрест Гамп,
пожалуйста, да.
Форрест Гамп рассказывает, что в Китае не очень все понятно, но там, ну, давай.
In the land of China, он говорит как идиот, то есть я перевести сходу не могу, но говорит он все время как идиот.
Сейчас.
People hardly got nothing at all. У людей вообще ничего нет. То есть про нищету. А Леннон сбоку сидит.
Иронично.
Хихикает. Да. No possessions.
Да. Спрашивает
Леннон. And in China they never go to church. В церковь они не ходят. А Леннон сбоку опять. No religion too. Опять-таки, кто не врубается, это уже вот со второй фразы, это просто истеричный
смех. И я ржал.
Песня Imagine в те времена, это, ну, можно сказать, гимн.
Это гражданская молитва.
Да.
Это гражданская молитва, ну, для меня почти до сих пор, так скажем.
И так вот прикрутить дурака. Ну, еще вчера ты Пресли плясать научил, а сегодня ты Леннону подсказал, как.
Тут дело такое, тут еще гомерически-то смешно следующее. Помимо того, да, смотри, приезжает наш идиот, капиталистический белый прекрасный идиот, возвращается из коммунистического ада, и он рассказывает,
как там в аду-то?
Как он может рассказывать, что там реально полный П.
Да.
У людей нет ни хрена ничего. Люди не ходят в церковь. Для него это катастрофа.
Живут без Бога.
Вот. И.
Hard to imagine.
И. Да,
да. Well, it's easy if you try. Dick. Подсказывает Леннон.
Да, да, да.
Да.
И наш с вами леволиберальный Джон Леннон, слушая про китайский ад,
да.
составляет, вот сейчас, вот, вот на стоп-кадре это видно, ему приходит идея в голову создания песни о рае на земле, который мы, в общем-то, можем себе вообразить. Imagine. И он говорит в этой песне, ну, я не хочу, так сказать, тут коряво все это дело, он в этой песне рассказывает о том, что будет в конечном итоге такое время, когда у людей не будет религии, когда у людей не будет вражды, когда у людей не будет ничего, ради чего они дурака валяют всю жизнь, когда наступит всеобщая гармония.
Мы понимаем, что такого быть не может, но песня прекрасная.
Да.
Вообразите, imagine there is no heaven, нет рая. Это it's easy, if you try, да. Нетрудно, только попробуй. No hell below us, да. Above us only sky, под ада под нами нет, под землей, а наверху только небо. И представьте, что все люди живут вот сегодняшним днем living for today. Imagine there is no countries, нету стран, а значит границы всего остального.
Да.
It isn't hard to do, nothing to kill or die for, не за что
умирать.
Убивать и умирать, и no religion to, и религии нет.
Которая разделяет.
Да. Imagine all the people living life in peace. Представьте, что все живут в мире. You may say I'm a dreamer, можешь сказать, что я мечтатель. But I'm not the only one, я не один такой. I hope someday you will join us, надеюсь, когда-нибудь ты к нам присоединишься. And the world will be as one, и мир станет единым. Ну, тут по-английски you – это и ты, и вы, ну, вы, естественно, но это обращение и к одному, и ко всем сразу. Imagine no possessions – владеть-то нечем. I wonder if you can. Вот тут вот I wonder уже, да. No need for greed or hunger, то есть и не для жадности, не для голода, не для голода. Места нет, нужно это сказать. A brotherhood. Of men. Imagine all the people, вообрази, что все люди, sharing all the world, что весь мир общий, разделили, да.
Ленина тут же обвинили в том, что эта песня коммунистическая.
Большевик, конечно.
Вот, вне всякого сомнения. Очень хорошо, что на заднем плане не прошел зажигалкой Мао, Леонид Ильич Брежнев, Чаушеску и лидеры остальных, так сказать, мегастран. Вот. Так вот, еще раз, да, это смешно, потому что идиот подсказывает Ленину. Это смешно, то, что идиот пересказывает ужасы Китая.
Да, да, да.
А для нашего.
Ты из этого, да.
Ты из этого делаешь.
Тут очень тонко.
Да.
Вот, вообще.
Да, да, да.
Я бы
да,
даже сказал, что это вот в плане смыслов это лучший момент.
Соглашусь. Соглашусь. Я почему-то беспринципно с тобой соглашаюсь всякий раз, ну, потому что действительно соглашусь. Это очень тонко и очень хорошо. И многие этот момент, ну, просто ввиду,
да,
ну, пропускают,
смешно,
а мы на этот момент…
А он не смешно.
Нет, для меня нет. Для меня, на самом деле, это вот… я могу, так сказать, объяснить, да? Это абсолютно творчески окрашенный дисконнект. Потому что человек, Гамп, транслирует одно, человек Леннон слышит совсем другое, и, казалось бы, на этом ничего из этого произойти не может. А из этого произошла потрясающая, так сказать, песня, потрясающая эмоционально. На меня эта песня – потрясающее эмоциональное воздействие, хотя я терпеть не могу Ленина, я об этом говорю постоянно.
Аналогично.
Вот, это, понимаете, это «Зачем от гор и черных башен летит орел, тяжел и страшен на чахлый пень? Зачем Отелло своего молодая любит Дездемона? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона». Вот как создаются гениальные произведения, это совершенная загадка. Вот. Мне это,
да,
мне это нравится.
Да, но и тут же говорит, что в скорости этого человека шел, автографы попросили, и абсолютно ни за что кто-то его застрелил.
Он постоянно просит, чтобы его все-таки выпустили, убийца. Он до сих пор сидит.
Да. И вот Форрест Гамп уже без формы, но в отличном плаще. Он все время хорошо одет. Вот когда одет как человек, плащ, рубаха, галстук, все в наличии, так сказать, выходит. А в углу сидит лейтенант Дэн.
В это время в книжке Форрест Гамп в плену у папуасов находится, брошен правительством на произвол судьбы.
Компания орангутанга.
Да. Он играет в шахматы с вождем. Но они к тому времени ведомство генерала Донована уже распустили, но он сотрудник военной разведки Соединенных Штатов Америки, людоед.
Тоже неплохо.
Он воевал с японцами.
Подобрался всякого. Да.
Так что, ну, в общем, в книжке Форрест Гамп спасает свою жизнь, выигрывая у вождя людоедов, потому что стоит ему только один раз проиграть, и вождь людоедов его сожрет, потому что я добился всего в этой жизни.
Ковыряюсь в зубах.
Да. А здесь у нас, да.
Приехал огорченный лейтенант Дэн. Это ж тебе дали почетную медаль Конгресса. Форрест обалдел. Now that's Lieutenant Dan.
Здесь тоже момент очень смешной. Да.
Хэнкс. Молодец, блин, настолько гениальный.
Он гениальный. И здесь перед нами вариант, понимаете? Леннон последние годы жизни, я думаю, неосознанно, а может быть осознанно, он косплеит Иисуса Христа. Да. У него речь специфически меняется. Внешность, борода, вот эти вот волосы.
Похож, да.
Да. И вообще возникает тема, у нас тема Иисуса в последние две наши встречи что-то не сходит.
Да.
Музыка навеяла, вероятно. Вот это вот подчеркнутое миролюбие, вот это вот постоянное желание научить нас жить правильно. Такое мессианство.
Угу.
И вот перед нами лейтенант Дэн, который тоже чрезвычайно похож на Иисуса Христа. Только он похож на Иисуса Христа, который пришел в этот мир. Этот мир у него отнял ноги, всякие надежды и все такое прочее. И поэтому что будет делать лейтенант Дэн? Он будет ругать Иисуса Христа на протяжении там значительного времени. Это очень интересный образ лейтенант Дэн. Очень интересный.
Он прекрасен.
Да.
Он прекрасен со всех сторон.
Тут будет реклама, моя любимая реклама пива Миллер. Да. Жить-то надо на что-то.
Обратите внимание, это он вышел с телестудии, какой там жуткий обезьянник вокруг.
А для меня загадка, как он по лестнице поднялся вот на этой
сцене. Да.
И вот здесь вот начинается искушение. У Вольтера есть такое произведение, оно мне очень нравится, «Кандид», да, или «Простодушный». Вот перед нами Форрест Гамп, это «Простодушный», и он подвергается сейчас целому букету самых разнообразных искушений. Лейтенант Дэн такой, он уже тут инфернальный этап, он уже абсолютный такой Мефистофель, он ведь будет сейчас соблазнять нашего Форрест Гампа, там алкоголь, там то все. В конце концов у нас с тобой появятся две женщины, которые хотят вступить в добрачные половые взаимоотношения и с лейтенантом Дэном, и с Томом Хэнксом, а для Тома Хэнкса и алкоголь, ты уже знаешь,
перебор.
Да. А здесь появляются две женщины, и я хочу просто об этих женщинах немножко поговорить. Ну не о них самих, давай мы их найдем. Здесь, да, вот вся эта антивоенная такая тематика, для чего я, кто я, что я. Вот реклама Миллер, High Life. Ладно, сейчас пока мы это разыскиваем. Итак, у нас возникает тип женщины, который с той поры уже исчезать не будет. Это особый этап в развитии, так сказать, женского движения в Соединенных Штатах Америки. Давай поговорим о феминизме. Готов?
Конечно.
Хорошо. Да. Смотри, это у нас начинается вторая волна феминизма в Соединенных Штатах Америки.
Первая – это когда были суфражистки.
Да, первая волна – это суфражизм,
борьба… За право голосовать.
Не только за право голосовать, но в том числе и за голосовать. Смотри, какая история. 14-я поправка Конституции Соединенных Штатов Америки. Ну, 13-е рабство отменит, а 14-е начинает, как мы будем жить дальше. Собственно, там права гражданина, как получить гражданство, как его потерять, там, ну, в общем, все дела. И первые лозунги суфражисток, женщин, которые борются за права, они вообще на самом деле теперь бы вызвали бы шок у всех. Возможно, суфражисток бы этих бы запинали. Да невозможно, а точно. Их затравили бы. Потому что они говорили: негры голосуют, неграм предоставлено право голоса. Вот эти негрилы, неграмотные скоты, они могут выбирать президента Соединенных Штатов Америки.
А мы.
И вот здесь начинается волна вот этого суфражизма, требования прав голоса, но все это очень жутким образом завязано на что?
Деньги.
Конечно. Поэтому я буду говорить о феминизме не с точки зрения ой-ой-ой или ма-ма-ма, я буду говорить как-то, ну, максимально цинично, поэтому женщины, которые считают себя феминистками…
Выключайте телевизор.
Выключайте все, да. Выдергивайте штепсель из розетки.
Пишите, итак.
Пишите мне проклятие. Формируется, ну, к 2020 году формируется потрясающее женское лобби в Соединенных Штатах Америки. Потому что за время Первой мировой войны женщины экономически и образовательно, и профессионально достигли таких высот, что в ряде случаев они в легкую заменяли мужиков. Не только на производстве там, снарядов или чего-то еще, а и в управлении, и в сервисе, и во всем остальном. Появились женщины с высшим образованием. Это был, конечно, шок, но тем не менее появились. И в 1920 году женщины одержали две феноменальные победы. Они поставили эти цели, и они этих целей добились. Во-первых, была принята поправка о сухом законе. Это чисто женская была такая тема. Они были главным локомотивом, да. Именно женщины были главным локомотивом принятия сухого закона.
Wall Street Act.
Да.
Говорят, теперь говорят, да, что это была яростная борьба, чтобы не дать заправлять автомобили спиртом.
Да, да, да. Это все, Дмитрий Юрьевич, у меня вызывает большие сомнения.
Так точно.
Потому что, я забегаю вперед, феминизм первой волны, все 30-е, 40-е и 50-е годы – это попытка принятия сухого закона еще раз. Да. Женщины, когда сухой закон отменили, ну, там, 33-й год, будем считать, вот, с этого момента женский феминизм, все организации женщин Соединенных Штатов Америки, практически, ну, которые вот за права женщин, они будут требовать повторного введения сухого закона. Процедура принятия поправки Конституции, это пригодится, поэтому я скажу, такая. Сначала поправку эту должен принять Конгресс Соединенных Штатов Америки, а потом каждый штат должен эту поправку принять или отвергнуть. На это дается определенное количество времени. Если за определенное количество времени, за несколько лет, значит, не наберется, ну, количество штатов меняется потихонечку, да, менялось тогда потихонечку. В общем, надо набрать больше половины штатов США. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что вот во время, когда вот развивается событие Фореста Гампа, женщины попробуют принять еще одну поправку Конституции США, вот этот вот феминизм второй волны. Итак, у нас начинается вторая волна феминизма, и это уже про другое. Вот там вот они требовали права голоса, допустим, да, они там требовали того-сего, а, ну, чего-то такого тактически можно пощупать. Они не покушались на основы капиталистического способа производства, они на бизнес не замахивались, а здесь вторая волна феминизма. В 1963 году выходит книжка, ну, великой дамы по фамилии Фриден. «Тайны женственности», ну, так можно перевести, где она формулирует основные лозунги, под которым все это движение до сих пор. Сейчас они разбрелись, конечно, и радикализировались, но, в общем-то, идея такая, что женщина, которая реализуется в социальном пространстве, она гораздо более счастливая, чем женщина, которая реализуется только в семье. Ну, сейчас многие нахмурятся, но, в принципе, это абсолютно советская тема,
да.
Что домохозяйка для Советского Союза – это, конечно, не человек второго сорта, упаси Господь, но домохозяйка – это что-то такое не до. Женщина должна работать, женщина должна учиться, женщина должна развиваться, женщина должна завоевывать мир. Это повестка Советского Союза, это советская идеология в том числе. Ну так вот, Фридом в 1963 году озвучивает, что женщины должны реализовываться не в рамках семьи. Вот когда, понимаешь, вся Америка в 50-е годы, 50-е годы, это самарская диалект 50 говорит. Я сначала смеялся, а потом пропитался сам. 50. 52.
Ну так, это простонародное произношение.
Спасибо.
Я бы так сказал.
Спасибо.
Говорят, говорят. Мне Клим Александрович сказал, что в Питере говорят 70, а в Москве говорят 70. Я такого тоже никогда не замечал.
Ой, вы с Климом Александровичем говорите что?
Я специально.
А он?
Тоже. Это ж это, ну, с моей точки, это с Украины.
Да ты чё, булочная? Да это ваша питерская абсолютно тема.
Естественно. А, что?
Что?
Нет, что у нас не говорят? Булочное, да, скучно.
Скучно.
Скучно у нас не
ну,
говорят.
Вот, вот, вот.
И булочное – это какой-то…
Московский.
Извините за выражение, булочное. Старорежимный изъёб вообще булочное. Вот так вот булочное говорить категорически. Это что у нас ты? Пенсионерки местные говорили пионер.
Пионер.
Шинель, бассейн.
Я так говорю.
У них вот это… Да, ну, пионер. Нет, ну это же да. Смешно. Да. Да. Пионеры.
О, да-да. Меня в комментариях прямо один раз упрекнули, когда я сказал «проект», по-моему, сказали, надо говорить «проект».
Там ну нет. Да, проект.
Проект.
Шинель и стратегия, стратегия. А не стратегия.
А мне нравится.
Смешно. Да. Как звали нашего обвинителя на Нюрнбергском процессе?
Руденко.
Вот, товарищ Руденко, вот если послушать записи, вот да. Он говорит «что».
Что?
Это… С да. Этих, из Новороссии, из тех территорий, там так говорили.
Не спорю, не спорю. Так вот, у нас следующее, да, то есть у нас вся Америка в 50-е годы.
В 50-е.
Нет, я буду над собой работать, я хочу пропитаться.
Ну, ты же помнишь, была монетка 50 копеек?
Конечно.
Ну,
писярик,
полтинник.
Так вот, вся Америка, она транслирует один образ женщины. Это женщина в передничке, в макияже, ждет дома, трое-четверо детей. Отец возвращается с работы, она вся напомаженная, тут достает какого-то пингвина зажаренного под видом индейки. Пожрём пингвина.
Он, наверное, невкусный, он рыбу жрет, наверное, дрянь какая-то.
Ты знаешь, индейка тоже невкусная. Давай по правде.
Я тебе вот, на эту тему краткий, так сказать, отскок в сторону. Я когда-то затеял делать ролики про мангалы. Мы съездили в США, там в городе Лос-Анджелесе проживает наш друг Гриша. Гриша, привет, вдруг смотришь. Вот. Гриша жил в доме, на крыше которого стоял газовый мангал. А я тогда переводил мультик «Царь горы» называется, King of the Hill,
да,
там
да,
такой
да.
Хэнк Хилл, и он продавал пропан газ, а к нему всякие аксессуары, в том числе пропановый гриль и там какая-то вот эта фигня. Я думал, что это какое-то стебалово, потому что представить гриль
на газу,
какой-то бред. Оказалось, вот гриль на газу, он его включил, Гриша, 3 минуты, там какое-то местное замаринованное мясо, которое в магазине в вакуумных упаковках, чудовищной остроты, просто у нас такое никто не ест, зажарил, отвал башки, и я решил прикупить газовый гриль. Но побеседовал с Алексеем Павловичем Бадаевым, и Алексей Павлович сказал, никаких газовых грилей, только зеленое яйцо. Что за зеленое яйцо? Я полез, так сказать, к Марксу обратился. Big Green Egg. То есть это керамический гриль. Ну, короче, тандыр на лапках из высокотехнологичных материалов. Я вцепился.
Ну, тоже на газу?
Нет, на углях.
А, то есть ты обросаешь?
Ты не смотрел. Оно, короче, действительно похоже на яйцо динозавра.
Да я видел.
У него тупой верх, там крышка откидывается, угли и все.
Там крышка откидывается верхушечка, а можно напополам.
Нет, крышка целиком, а там уже как ты внутри будешь делать, это твое, так сказать. Я рекомендую. Оно просто это.
Да ну где я его поставлю?
Если у тебя кулацкое хозяйство.
У меня есть кулацкое хозяйство. Вот, но просто я не представляю себе. Я видел...
Наши сделали другое тут же.
Красное?
Нет, наши не стали ничего изобретать. Тандыр – это просто глиняная бочка. У нас вот эти глиняные бочки.
У меня вкопанная амфора.
Вот.
Вот.
Где ты...
И я ей не пользуюсь.
Где ты сжег, а туда на железном кресте шампура подвесил 15 минут, все идеально зажарено, вкусно и всякое там.
Я не про это.
Вот. И я принялся всякое в нем жарить. В яйце. Я не повар вообще. Убить я могу кого угодно и сожрать тоже, не моргнув, но не кулинар никаким боком. Что мы с Дементием туда не сунем? Кулинарный шедевр. Курица зажаренная. То есть ты ее вынимаешь, кладешь на спину за лапы, раз, и она в суставах развалилась. Представляешь? Не надо вот эти вот кровавые жилы там перегрызая, прекрасно приготовленная курица. Нет, прекрасно приготовленная она вообще не такая, блин. Все чудесное. Пока мы не...
Секундочку, я прошу. Дмитрий Анатольевич.
Да.
Вот тот кусок сала, который в холодильнике, я его измерил пальцами. На всякий случай просто хочу вас зачем-то предупредить. Что я просто замерил его.
Сейчас мы его сожрем.
Да, да, да.
Извините, потревожил.
Как раз для вас и берегу его.
Да.
На груди.
Все было волшебно, пока мы с Дементием не засунули в него целого гуся. Засунули гуся, и мы поехали кривляться в телевизор и опоздали на полтора часа. И гусь получился, мягко говоря, не... тоже вкусный. Самое главное, что он был сожран без остатка, как и все остальное. Но получилось не очень. И я тогда начал изучать, а как вот эту вот мегаптицу можно сделать. Тут же, значит, там, ну, естественно, я строго американскую литературу читаю. Тут же советы, как эту индейку надо очень плотно связать, как вологодский конвой вяжет, чтобы у нее все эти крылья и лапы плотно примыкали к туловищу, и только тогда она вся прожарится. У меня сразу, ты знаешь, поскольку я некоторым образом умею, то я могу тебе сказать, что это либо грудки надо делать, либо лапки, либо крылышки, то есть некий продукт, в котором примерно одинаковая толщина, и тогда понятно, как он прожарится. И к чему это я тебе подвожу?
И чтобы ничего не торчало.
Да. И все американские источники, они про то, что хер вы ее приготовите так, чтобы она была сочной и хорошей, потому что из нее торчит вот это, из нее торчит вот то, и большое везение, если получится. У меня там железные шприцы для накачки бульонами изнутри, вот это, вот то. Нет, она у американцев получается плохо, поэтому…
Индейка – это птица беды, я могу сказать, потому что когда ты жрёшь индейку, это значит, что ты или худеешь, вот, и тебе, значит, от безысходности вот это филе так называемое жуёшь, или что-то еще. Возможно, я костный, я в этом готов признаться. А вот когда вот этого птеродактиля набивают хлебным мякишем и, значит, суют его в духовку, а потом необходимо это все каким-то соусом поливать и так далее. Это какая-то такая особая тема. Ну, особая тема. Так вот, к феминизму возвращаемся?
Давай.
А, да. Ну да. Ну так вот.
Я тоже хочу что-нибудь.
Да, сказать. Конечно. Нет, 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 нет. Я радуюсь всегда. Вот. Просто я замерил сало на всякий. Последний раз. Да. Крик души. Так вот, и вот, значит, вот эта вот наша Фриден, она формулирует, оказывается, эти домохозяйки, они созрели для того, чтобы стать экономически независимыми. А это значит, что бизнес должен, ты не поверишь, поступиться своими интересами. Они начали крестовый поход против основополагающей идеи невмешательства государства в рынок.
Так.
И все начинается с того, женщины требуют равные права с мужчинами на оплату труда. А в честь чего? Я сейчас говорю про с точки зрения рынка. Мы с тобой владельцы какой-то фирмы, какого-то бизнеса. Женщин устраиваться на работу к нам приходит, ну, минимум на одного человека больше, чем мужиков квалифицированных. Женщин рынок женских рук, когда они кинулись на работу, вот, он такой, что мы смотрим, женщина слабее мужчины, у женщины есть определенные, так сказать, заложенные природой моменты, она может влюбиться, уволиться, забеременеть, она может жениться и, так сказать, уехать с другим, она менее стабильна, ну, мы так рассуждаем, это понятно, что мы на самом деле хотим ей меньше бабок заплатить. И мы ей сходу говорим, ты будешь, вот твоя заработная плата, ведь в Соединенных Штатах Америки до сих пор практически нет минимального уровня оплаты труда, там оплата по часам.
Ну, только если профсоюзы,
да, в да, это да. дело не вступают. По профсоюзов да. мы поговорим да, еще, да. про профсоюзы 70-е годы, про Хоффу мы поговорим, про этих борцов за трудовой народ.
Счастье.
Да-да-да. Так вот, мы тебе говорим, хорошая моя, ты такая красивая, ты будешь работать 5 часов, а все остальное время посвящай своей красоте. И мы таким образом платим ей меньше за работу в конечном итоге. Плюс просто мы с самого начала ей определяем ее годовое, так сказать, жалование, и это меньше. А кто же заставит нас с тобой, двух разнузданных барыг, платить женщинам столько же, сколько мужчинам?
Кто? Нас?
Государство. Только государство.
Ну, это вот и... Советский Союз, например. Да. Да. Ну, совершенно я это, как бывалый кадровик. Вот девочка пришла на работу устраиваться, ей там 19 лет, и она не замужем.
Да.
Образование,
да, все да, дела, да, да,
есть.
Да, да,
мы берем ее на работу. Да. Но она год отработала, вышла замуж. Это хорошо, прекрасно. Это даже прекрасно.
Если не за нас, то очень хорошо.
Еще через год она родила и на 3 года ушла в кредит. Нет ее на работе. И поделитесь, а что я должен делать, как кадровик? Там чушь какую-то начинают изобретать. Вы там КЗОТ не читали, вы в кадрах не работали, начнем отсюда. Они КЗОТ не читали. И дальше что? Начинается безумная возня, кого-то возьми, кого-то убери, одно, другое. В это время женщина, выполнив, как я считаю, главную задачу своей женской жизни. Она родила ребенка, она его воспитывает. Ну вот, грубо говоря, 3 года ушло на воспитание этого самого ребенка. Да. А в это время ты профессионально не растешь. Хорошо, ты вернулась обратно на работу, а ребенок будет болеть, хочешь ты этого, не хочешь. Здесь у тебя больничный, тут вот это, здесь вот то. И ну, в результате при всей нашей совершенно искренней и горячей любви, вы не можете составить конкуренцию мужикам. А если вы в это дело страшно рветесь, я вот это мои личные, так сказать, наблюдения, если ты считаешь, как женщина, что ты ничуть не хуже мужика, а даже лучше в ряде аспектов, и я не спорю, там, в плане деловом, целеустремленном, там, работа и всякое такое, то ты, как правило, превращаешься в какую-то злую пародию на женщину. Ты не мужик. Начнем отсюда. Не надо никому демонстрировать маскулинные какие-то зверские. Ты более зверская, чем зверь. так не бывает, это уже не ты получается. Ну и как-то вот нехорошо все это. Поэтому вот я, например, если я могу своей женщине обеспечить возможность не ходить на работу, она не будет на работу ходить, она спокойно будет трудиться дома, заниматься домом, семьей, детьми, внуками и всякое такое.
Это все работает, Дмитрий Юрьевич. Я с тобой вот не согласен ни с одним твоим словом. Впервые, наверное, публично я это скажу.
Ты не кадровик.
Я не кадровик. О. Я, да, у меня, ну, честно могу вам сказать, что в системе образования я работаю недавно. У меня есть кое-какие предприятия. У меня четверо вот таких вот трехлеток, которым я, понятно, да, плачу заработную плату, находящимся в декретном отпуске. То есть я тут должен сейчас. Я про другое говорю. Все твои замечательные, так сказать, наблюдения и чрезвычайно, я говорю, это совершенно серьезно, чрезвычайно мудрые замечания, они все работают только в условиях, когда существует крепкий институт семьи, а его нет.
Сейчас.
Да, его нет. Да, женщина очень хорошо, когда женщина рожает ребенка и, значит, занимается домашним хозяйством при муже. Вот. Только в условиях гибели института семьи муж возьмет тебя, труженицу милую, когда тебе там 45 лет, и твои тактико-технические характеристики с точки зрения этого одышливого хрена упадут, и поменяет тебя на молодайку из Молдавии, вот, а тебя, значит, пинком под слегка обвисшее проводят в путешествие.
И такое бывает.
И да, такое бывает. То есть вот я просто боюсь женщинам говорить, что девочки, рожайте, ни о чем другом не думайте, потому что это чудовищный риск. Я не могу туда пихать своих учениц, говоря о том, что предназначение женщины – рожать и, значит, и убояться мужа своего. Я не могу этого сказать. Я говорю, девочки, пробуйте везде. По поводу того, что женщина станет каким-то там чудовищем, я тебе честно скажу, на любой работе человек превращается в чудовище. Это можно назвать профдеформацией, это можно назвать увлеченностью, азартом, чем угодно. На любой работе человек, который занимается работой профессионально, он становится профессионалом в этой работе. Это значит, что горизонты планирования, прогностика, стиль поведения, мысли у него под работу уже подложены. Вот. А если у меня работа связана с манипуляциями людьми, а теперь вся работа, так как работа с манипуляциями металлическими заготовками, она теперь вообще, по-моему, исчезла, да. Ну, я во всяком случае, вот, то теперь работа вся – манипуляции людьми, вот, и на этой работе ты будешь манипулировать, ну, это такое дело. Давай поциничим только…
Я еще да, чуть-чуть давай. Воткну. Вот да. Мы с Дементием, ну, мы сверстники, и, в общем-то, у нас жизнь примерно одинаковая в ряде аспектов. Наша молодость, поход в какое-нибудь это учреждение общепита, женщин там можно было встретить только с мужчинами.
Только с мужчинами.
У тебя денег нет.
Да.
Если ты мать-одиночка, ставь крест вообще на всех своих устремлениях, у тебя все уйдет только на то, чтобы это прокормить правда. Твоего отпрыска. Сейчас, если мы с тобой в кабак, количество девчонок, ну, условных девчонок, которым нахер никто не нужен, я сама нормально зарабатываю, блин, не надо мне никого, чтобы кто-то меня куда-то водил, чем-то кормил, да я сама могу себе все купить, иди в жопу, блин. А если посмотреть назад, вот что такое, вот с моей точки зрения, вот что такое, так сказать, совместная семейная жизнь? Вот у меня это все время перед глазами. Ты вот мне часто пример протопопа Аввакума приводил. Ну, оно не совсем такое. С моей точки зрения, это как мы вдвоем тащим груженные санки по асфальту. Мы вдвоем, я делаю свое, она делает свое, но вдвоем мы волочём. Это тяжкий труд, во-первых, это масса ограничений всяких, это требования к тебе, тыр-пыр-дыр. Когда так было, когда женщина была материально зависимая, откровенно, а сейчас независимая, и нормальная семья
теперь.
Это один человек, а кто этот человек, мужчина, женщина, так это вообще разницы никакой.
Кризис семьи – это очень многостороннее такое. Раньше семья – это был единственный инструмент выживания. Все. Вот на этом тут дело не в том, кто от кого материально зависит даже.
Это я уже про городскую
жизнь.
Да-да-да,
я понимаю, да, я понимаю, о чем ты говоришь, просто я тоже про городскую жизнь, потому что раньше семья – это по кабакам не набегаешься, дома должен кто-то готовить еду, где-то ты должен выспаться, ходить в чистом. Я 8 часов, 8, какие 8, я 10 часов отпахал на заводе, я прихожу, я стирать буду. Ну, это все понятно.
Это же целый день.
Да,
да,
на теперь,
стирку.
Конечно.
Целый день.
А готовка, а то да сё. А это же гигантская индустрия сервиса. На самом деле домохозяйство – это гигантская индустрия, так сказать, сервиса. Изменились условия, семья, классическая семья разрушилась, и больше она, судя по всему,
не восстановится.
Поэтому перед нами в основном такие экономические сегодня будут аспекты, но в том числе у нас с тобой, помимо экономики, о которой мы сейчас будем говорить, мы должны сказать, что вот 70-е годы, это ну, началось-то в 60-е, но вот эта вот сексуальная революция у нас бабахнула в Соединенных Штатах Америки, потому что ну, секс декриминализирован в общественном сознании, СПИДа еще нет, антибиотики еще работают, большое количество контрацептивов, и поэтому сексуальная революция в условиях кризиса семьи, она, в общем-то, была такая, так сказать, достаточно серьезно полыхнула, и вот мы, собственно говоря, с этими гражданками и увидим эту самую сексуальную революцию в одном из проявлений. Ну так вот.
Это к вопросу о, так сказать, там, сохранении семьи, семейных ценностей и прочее. Друзья, фарш назад провернуть невозможно. Вот как мы давно живем. Я помню, как, например, появились мини-юбки. И какое адское возмущение это вызывало вообще, это что такое, кому ты это выставила на показ, какой позор, блин. А вот сейчас, как в известном анекдоте, знаешь, дед с бабкой сидят, хлюпают что-то из мисок, да, молча хлюпают, дед как даст бабке по лбу, за что, как вспомню, что ты мне не целкой досталась, блин. Вот вопрос, как сейчас? Насчет девственности.
Ты понимаешь, это про нас анекдот.
Да. Только не...
мы так с российской историей.
Как часто? Вы там просто не вывешиваете после первой брачной ночи.
Дмитрий Ильич, давай я сейчас еще раз чуть-чуть наш парусник разверну.
Да.
Педагогический коллектив. Яростное обсуждение сексуализации подростков. Ну. Потому что они то, они сё, они пятое, они одеваются как проститутки. Я тихонько на ухо коллеге говорю: дорогая Анна Михайловна, мы с ней учились в одном универе. Ты помнишь, в чем ты ходила?
Хорошая это моя. Нет, это отказывается.
Вот
нет.
Те девки, которые надели мини-юбки, которые приходили в школу в такой укороченной школьной форме, что они реально не могли поднять руку, написать «классная работа».
Потому что трусы видно.
Ну, они вот так вот постоянно, так сказать.
Да, да.
Эти же девочки, они просто чуть-чуть выросли, и теперь они яростно обсуждают голые пупки. Понимаешь, в чем дело?
Да, да,
или
да.
Там какие-то там топики или что-то еще. Это такая, это жизнь, мне это нравится.
Я знаю хорошие примеры в отношении этого. Вот я батя служил в Германии, а я при нем жил в военном городке возле населенного пункта Вюнсдорф. И у нас, ну там, как ты понимаешь, десантно-штурмовая бригада, танковые полки и штаб группировки. И комендант военного городка выдал строгий указ – девочкам в школу юбка не выше трех пальцев над коленом, блин. Ну, потому что там, это, знаешь, как в анекдоте, а сколько мне материала на мини-юбку взять, а вы какой длины хотите? Ну, я хочу, чтобы чашечки было видно, бери полметра, весь сервиз на виду будет, блин. Мой любимый анекдот про мини-юбки. Ну, вот так вот девочки ходят по военному городку, где солдаты там 18 лет, держась за сердце и за штаны.
Табуретку.
у которых на табуретку стоит, а вы тут между ними ходите, это добром не кончится. Ну и результатом утро, школа, всем вчера объявлено, и вот уже директор у входа стоит и тупо прикладывает, блин, иди домой, ищи нормальную, ну нельзя в такой. Тут я понимаю, среди диких солдат я бы опасался и в мешке ходить, понимаешь.
Ну, честно говоря, да.
А как вы? Вот, а дальше да. Мне интересно. Мы не в военном городке живем, и не среди озверевших солдат, и в общем, и не в школу ходим, где какие-то правила, еще чего-то. А как вы собираетесь это укрощать, что-то там внедрять? Как?
Одним способом. Этот способ неприменим, потому что все вот эти дела, вот то, что я говорю, там сексуализация подростков, там и все да. такое прочее. Это все абсолютная неприкрытая коммерция. Это никакого отношения к эстетике, никакого отношения к искусству, никакого отношения там, даже к дизайну не имеет. Сексуализированный подросток покупает больше, беспорядочней и разнообразней, чем подросток, который не сексуализирован. Потому что сексуализированный подросток, он потребляет много контента, он косметика. Он белье, он то, он сё, он пятое, десятое, в конце концов, даже лекарства специфические, и много-много чего. Это индустрия. И мини-юбки появились, так сказать, в разгар энергетического кризиса. Не просто так, потому что у нас с тобой есть, уж если мы говорим по-серьезному, у нас с тобой есть Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, ну, как этот Набиуллин, Центробанк американский. Да, да, да. Как и Набиуллина, американская резервная система – это абсолютно, это просто, я не знаю, неприступная крепость, независимость абсолютно, абсолютная независимость. Вот. И вот там все 70-е годы, как, так сказать, инфляция в Соединенных Штатах разгонялась, они начали с 2% в год, а 70-е годы они заканчивают 13%, а были, так сказать, периоды, когда они прогнозировали, ну, в 79-м год, это картеровский крах, они прогнозировали 18% в год инфляция для доллара, для мировой валюты. У нас с 76-го года, в 73-м подписали, в 76-м году она вступила, ямайская система, которая сменила Бреттон-Вудскую систему, доллар по-прежнему мировая валюта с таким инфляционным показателем, потому что у нас происходит кризис американской промышленности, у нас происходит энергетический кризис, арабы поднимают волевым решением после войны судного дня цену на нефть до каких-то астрономических размеров, там, с… ладно, не суть. Так вот, нам необходимо любыми способами, а все тогдашние американские экономисты, находящиеся у руля Федеральной резервной системы, там 4000 банков, там госпредставители, они вот там и председатель ФРС, вот, они все кейнсианцы, Кейнс, вот, он, значит, типа один из спасителей Америки от Великой депрессии. От Великой депрессии Соединенные Штаты Америки спасла мировая война, но Кейнс, значит, он вот стимуляция спроса. Необходимо стимулировать любыми средствами, стимулировать спрос. У нас с тобой в 70-е годы происходит стагфляция. Впервые мир столкнулся с таким чудом. То есть производство падает, а инфляция растет.
Угу. Как-то интересно.
Ём, и так, оказывается, можно. Ну, понимаешь, если производство падает, да. товаров меньше, ну, то есть не должно быть инфляции. А здесь стагфляция. И как? Ну, вот там у них было три за 70-е годы, у них было три главы Федеральной резервной системы. И вот первые 8 лет один там дядечка сидел, который был кейнсианец, который говорил, надо валить больше печати, а именно Федеральная резервная система принимает решение о выпуске долларов. Президент не имеет права доллары печатать, Конгресс не имеет права доллары печатать, только ФРС. И он дал отмашку, и ФРС штампует, ну, по наущению банков, да, понятно, штампуют эти самые доллары для того, чтобы стимулировать спрос. А как стимулировать спрос, когда у людей есть уже к 1975 году, у людей уже, ну как тебе сказать, в США, ну что им такого покупать, чтобы они там бегали и так далее? Необходимо стимулировать спрос в самых разнообразных вариантах. Опа, есть тема, связанная с сексом. Значит, мы будем в том числе, помимо всего прочего, на эту кнопку давить, чтобы люди покупали себе все, что связано с индустрией красоты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мини-юбка – это значит целая система депиляции, ну, что там я рассказываю, там просто сразу они пытались таким образом ее преодолеть. Вот появились мини-юбки. А кроме того, это очень здорово отвлекает от, как бы сказать, политики. Потому что у нас с тобой, ну, страна, в которой много секса, там не может быть много революций.
Борьбы за права трудящихся.
В том числе.
То же самое, как сейчас. Есть вещи поважнее. Ты мальчик или девочка?
Да, да, да.
А и вовсе не вот эти зарплаты.
В 66-м году, я немножко о скучном, да, в 66-м году, ну, возникает организация NOW, National Organization Women, то есть они до сих пор существуют, Национальная организация женщин, которые вносят в Конгресс США поправку Конституции о правах женщин, то есть чтобы в Конституции было записано права женщин. Напоминаю, Конституция Российской Федерации 1918 года и Конституция Советского Союза 1922 года, там, в общем-то, все, для всех все права. Здесь у нас к 1966 году американцы созрели для того, чтобы предоставить… Что там они просят? Женщины выходят на митинги, женщины устраивают пикеты, они выводят по 50-100 тысяч человек на митинги. Вот смотри, что они требуют. Они требуют равного доступа к образованию.
А его нет.
Его нет.
Это ключевое.
Да, его нет.
Нет.
Равный доступ к работе с мужчинами.
Тоже нет.
Его нет. Они требуют равной зарплаты.
Тоже нет.
Ты не поверишь, что они требуют. Они яростно требуют государственной системы детских садов.
Которой тоже нет.
Естественно.
А так там демократия,
свобода. Там очень… И они нас учат, да, это понятно, да, как да, жить да, надо. Да. И они требуют… Вот мы с тобой тут поплакали по поводу декретных отпусков. Ну, почему они декретными называются, все знают, это из-за декрета большевиков.
Да.
Вот. Женщины Америки аккуратно, аккуратно просят не увольнять забеременевшую женщину,
да.
Вот, учитывать ее больничные, не про трехлетний оплачивать, просто больничные оплачивать. И участие бизнеса, ну, понимаешь, в некоторых штатах система медицинского страхования не покрывала роды. Вот если я в пьяном виде угандошу себя, страховка покрывает. А в ряде штатов, их немного, ну там в 5 штатах, роды это, вы знаете,
не по нашей линии,
это, да. Ну, вот. Ну вот, они это, значит, требуют.
Еще там был примечательный момент, я с детства в книжках читал, что у них зарплату выдают каждые 2 недели.
Неделю.
Да. Как это к чему вообще?
Это к тому, чтобы мы с тобой…
Да, чтобы тебя выгнать, да, в мгновение, конечно, ока, вот расчет и этот, да, капиталистический лозунг «hire and fire» – нанимай и выгоняй, не нравишься ты мне, пошел вон, блин.
Ну а кроме того, я смогу, понимаешь, одно дело, когда я тебе говорю, ты в месяц…
Не две, точно ведь одна.
Одна, одна.
Меня уже заскочило.
Вот. Так вот, тут ведь какое удобство, потому что мы говорим про частный бизнес, про рынок, про всю такую красоту. Я не являюсь противником рынка, вот, но тем не менее я должен сказать, что у моего любимого дракона есть и задница.
Угу.
Так вот, у рынка есть такая особенность, понимаешь, мы с тобой игроки, вот если мы с тобой, ты мой работодатель, я твой наемный работник, и ты можешь мной манипулировать, если ты с самого начала в трудовом договоре будет написано у нас с тобой там типа того, что хоть что-то, а я тебя принимаю без судового договора, если есть такая возможность.
Да.
Я плачу тебе понедельно, потому что на следующей неделе я тебе говорю, знаешь, работай меньше, чтобы я тебе меньше забашлял. Я вижу, ты 8 часов вот ни хрена не работаешь, ты работаешь 5 часов, а все остальное время ты что-то сидишь там, чешешься, что-то читаешь там, что-то, ну что-то вот как-то. Я говорю, ты 5 часов будешь работать следующую неделю, и я тебе меньше, естественно, плачу,
естественно,
и масса, да, всякого такого. Так вот, и что же с этой поправкой-то у нас? У нас сухой закон прошел. У нас прошло огромное количество всякого такого добра, а эта поправка…
No.
No. Now! No! No. Вот, потому что тут же началось чудовищное сопротивление. И к 79-му, ну, Картер уже был, да, ну где-то в 77-м году Картер продлил срок одобрения. А, эту поправку Конгресс США принял. И эту поправку передали в законодательное собрание штатов, чтобы каждый штат проголосовал. И Картер продлил срок, и по-любому не набрали. Женщины не набрали. Ну, тогда уже был 51 штат. Ну, не набрали они большинство штатов. И эта поправка просто скисла, сдохла и так далее. То есть сопротивление было по линии бизнеса.
Ну, естественно, да.
И когда я, конгрессмен штата Иллинойс, женщины оказывали чудовищное, понятно, воздействие на местный конгресс. Они говорят: вы что, вы что, вы против женщин, вы шовинист, вы женоненавистник, вы фу-фу-фу. А я говорю: уважаемые мои избиратели, я за наши исконные ценности. Америка – это страна свободного рынка, это страна бизнеса. Как только государство начинает вмешиваться…
Бизнес
капут. Это, да, поэтому это государство лезет к нам. Понимаете? Рейган потом эту тему будет очень хорошо раскручивать, что когда приходит государство, якобы желая помочь там женщинам, инвалидам, там каким-то еще там вот, социально неполноценным в то время товарищам, это значит, государство лезет в карман ваш, хочет еще вот, а не только в карман, а может быть даже и вот так вот, знаешь. И вот так вот, и
поглубже,
так,
да.
И масса всякого такого. В 1981 году, значит, у нас Верховный суд США, да, я забыл, как называлось это дело, ну, не в этом дело, вот обращаю твое внимание, я по поводу экономики говорю и феминизма, и вот феминистской повестки, и из-за чего вот поднялось вот то, что сейчас вот так вот. В 1981 году Верховный суд США принимает решение о чем? В штате Луизиана жена подала на мужчину, на мужа своего в суд, потому что муж, со слов жены,
да,
растлил и изнасиловал падчерицу, инцест.
Угу.
Муж, не будь дурак, все отрицает. Дело переходит из одной инстанции в другую, адвокаты, то да сё, и муж в штате Луизиана закладывает в банк все недвижимое имущество своей жены и на эти деньги нанимает себе адвокатов. И постановление суда 81 года Верховного суда 1981 год. Верховный суд США, так вот, принимает впервые в истории США решение о том, что в случае брака распоряжаться имуществом супруга можно только с согласия супруга.
А до этого было не так.
А до этого было не так. Я тебе страшное скажу. Значит, в 70-е годы будут приняты два, они считают, феноменальных, фундаментообразующих.
Нигде в мире такого не было,
типа
конечно.
Того, да,
прорыв.
Да, два закона. Первый закон 1974 года. Вот сейчас вот многие захохочут. В 1974 году Соединенные Штаты Америки согласились с тем, что в Америке должно быть кредитное равенство.
А было?
А его не было. Женщине могли отказать в кредите в любом.
Потому что она женщина.
Потому что она женщина. Просто. В 1974 году женщины получили возможность беспрепятственно получать кредит, ну, при прочих равных условиях. Понятно, почему банк не хочет кредитовать женщину, потому что у нее зарплата меньше, у нее более, так сказать,
болеют.
Да, нестабильная ситуация на работе и масса всякого такого. А вдобавок ко всему, в 1974 году муж забулдыга может. Вот я, женщина, пришла за ипотечным кредитом, чтобы купить этот самый дом.
Угу.
Вот, а муж возьмет и все из дома вынесет, все на свете, все такое прочее, и убежит.
На совершенно законных основаниях,
конечно. А в 1978 году будет принят закон о запрете дискриминации беременных. Официальное название.
То есть их до того дискриминировали.
Да сразу бери манатки, как они в фильмах показывают, картонная коробка.
Вон отсюда.
Да. И давай, шире шаг. Слышишь? Трубы великого рынка. Они говорят о том, что если ты забеременел, ты уже нифига не работница. Ты кто угодно. Но моей фирме ты уже не нужна. До свидания. Кроме того, беременных не принимали на работу, беременных то, беременных все. То есть у нас с тобой 1978 года американки в непримиримой борьбе с системой отвоевали себе право на кредиты и на то, что беременные не будут теперь с чужим валенком уходить.
Полвека прошло после Великой Октябрьской социалистической революции.
Революция.
Эти ну, люди нам запрещают ковыряться.
Да, ну и давай уж я, чтобы ты окончательно загрустил от моего карканья, поговорим на тему абортов, с твоего позволения.
В Америке до недавнего времени это мегазапретная тема. Ни у кого из участвующих в выборах нельзя было ничего спрашивать про аборты. Если за, одна половина от тебя отвернется, если против, другая половина отвернется. Про это даже говорить.
А нельзя. Я люблю говорить про тему абортов, хотя эта тема на самом деле очень сложная. Тема очень для меня интересная. Смотри, какая история. В 19 веке кто-нибудь поднимал тему абортов?
Нет. Я никогда не слышал.
Да никогда. Вот. Более того, тема абортов вообще до начала 20 века не была никак актуальна. Делали аборты? Только так. А что ж такое? Почему внезапно аборты стали вот такой вот актуальной, публичной темой?
Почему?
Ну, на этом мы отдельную передачу посвятим. Все. В основе всего лежит
деньги.
Первые категорическую тревогу забили профессиональные мужчины-врачи, которым, конечно, никто за абортами не ходил, аборты совершали женщины без медицинского образования, совершали их по-разному.
С помощью платяной вешалки.
Да. Там по-разному все.
Шутки на ровном месте не рождаются.
Да, там в Америке яды в основном используют. Угу. Вот. Поэтому был принят закон о запрещении применения ядов, потому что ну, многие погибали. Врачи подняли тревогу, у них конкурентная борьба с повитухами, плюс народное здравоохранение и так далее, и так далее. Женщины поняли, что надо все-таки в медицинских учреждениях это делать, стерилизация чистая, вот без этих там бабок-шептуний, потому что женщины интуитивно, я так скажу, поняли, что надо, если такой кошмар, делать в специальном учреждении. И вот тут вот у нас начинается широкая полоса всего на свете, об этом реально говорить можно бесконечно, к 1973 году у нас с тобой аборты в Соединенных Штатах Америки запрещены, но есть некоторые исключения, как говорится, как всегда. То есть у нас что? У нас есть штаты, где аборт вообще, любой аборт это запрещено и так далее. Есть штаты, где аборт разрешен, если, значит, инцест, изнасилование или угроза жизни. В Алабаме инцест вычеркнули.
Sweet home Alabama.
Почему-то и в Массачусетсе это сделали. Вот два штата в Америке, они, значит, инцест нет. Это дело, курица. Нет. Только изнасилование и угроза
дело
жизни.
Дело затейское.
Не, ну да. Просто будем реалистами. Что значит это самое?
Брат сестру огулял. И что теперь?
Есть штаты, где вопрос об аборте это в 73-м году. Это тема судебного разбирательства в каждом конкретном случае. Угу. Женщина подает в суд на штат и требует в своем иске, естественно.
Да.
Вот. Ну, были случаи, когда там в Техасе вот так. В Техасе было вот так. То есть женщина должна была в суде доказывать то, что ей аборт необходим. И вот у нас в 76-м Ну, вот в 70-е годы это вот первая попытка решить эту самую тему, потому что, ну, опять же, Верховный суд, я люблю Верховный суд Соединенных Штатов Америки, они разбирают такие интересные дела. Вот одна девочка в Техасе забеременела, и что ей делать? Она заявила об изнасиловании, что ее якобы изнасиловали, но доказать не смогла, ей аборт нужен. Вот она подает в суд, и в конце концов вот вся эта петрушка дошла до Верховного суда, и Верховный суд, значит, в 70-е годы он принял постановление запрет на запреты абортов.
Запрещаю запрещать.
Они запретили штатам, отдельным штатам, запрещать аборты, если срок не превышает 12 недель. И это вот это вот постановление Верховного суда действовало в Соединенных Штатах Америки до 22 года. А в 22 году Верховный суд отменил фактически это постановление, потому что это нарушение 10-й поправки Конституции США, право штата решать, а не федерация. Вот. И с 22 года почему тема абортов до сих пор актуальна? Потому что это не тема, что какие-то христианские там, какие-то там изуверы не дают женщинам распоряжаться своим телом там, или там, своей жизнью. Тут дело в другом. Тут дело в том, что там, фундаментальные традиционалисты, они держат политиков в штатах за определенный кадык, ну, своим электоральным воздействием, а политики транслируют следующее. Федеральное требование, чтобы мы разрешили аборты в нашем штате Алабама, это нарушение 10-й поправки, это нарушение прав штата. Мы сами решим.
Без вас.
Без вас, федералы. Без вас мы решим. Вот у меня избиратели говорят, мы не хотим, я не буду разрешать, значит. И вот поэтому тема абортов для Америки из абсолютно интимной, домашней, прямо скажем, тайной.
Конечно.
Истории. Постепенно, постепенно, постепенно вышло, ну, я думаю, что на второе, третье место по степени жаркости.
По зверению.
Жаркости и актуальности. Ну так вот, в 76-м году.
Кстати, обрати внимание, что у нас-то это вообще, а что не так?
Ну, мы находим.
Твое личное дело. Хочешь, иди, не хочешь, не ходи.
Пока так. Пока так.
А, ну... нет, теперь зазвучало. Зазвучало, надо запретить, тут... потому что миллион человек в год убивают. Да. Мне интересно, что дальше они? Презервативы запретят, таблетки, спирали. Что вы дальше
запретите? Они будут запрещать все. Мы с тобой, наша страна, она заимела огромное количество профессиональных охранителей. Они охраняют всего. Охраняют они с помощью запретов. Я могу сказать следующее. Охраняйте, то есть много что я могу сказать. Просто я считаю, что выход в публичную сферу с любыми инициативами, касающимися более 1000 человек, для представителей власти я бы очень здорово бы ограничил. Я устал читать, что депутат Козюлькин предлагает что-то там еще, а депутат. Потому что вот их там.
Вчера ты слышал, они предлагают, условно скажу, криминализировать дарение алкоголя. Если я тебе бутылку вискаря, с меня штраф 5000 рублей.
Там люди обезумели в этой Государственной Думе, они замечательные, хорошие. Вот. Но так как они не могут реально влиять на события в стране,
давай херню какую-нибудь.
Они выдвигают одну инициативу за другой. Просто чтобы заметили, чтобы обратили, это абсолютный хайп. Другое дело, люди не понимают, когда корабль находится в бою, а наш корабль находится в бою, не надо в трюме выдвигать предложение о том, что «а давайте мы запретим матросам курить в иллюминатор, ёлы-палы». Мы третий год находимся в состоянии войны.
Он там главный калибр. Давайте... лупит как можно.
Конечно.
В иллюминаторы не курить.
Запрет. Запрет, запрет. Другой там товарищ вылез, говорит, предлагает, значит, так сказать, обязать сотрудников ГАИ дарить конфеты детям перед Новым годом. Я предлагаю дарить конфеты водителям, конфеты с коньяком,
да,
до следующего пункта ГАИ. Подарки получат, поверьте мне, все. Часть подарков, часть средств, вырученных от реализации, да, подарков, я вот честно могу говорить, 10% надо немедленно автору инициативы отшмонать. И вообще, вот если они играют в такие азартные игры в Государственной Думе, я предлагаю, что там должен быть и проигрыш. Вот выдвинул инициативу какую-нибудь, набрал более 300 тысяч дизлайков, и тебе, ну я не знаю, отведут в какую-то комнату, два раза тебя мокрым полотенцем, ну хотя бы так, я не знаю, что с ним, они должны, а надо добавить…
Полотенце немножко... мокрое надо сначала, да, узел завязать, конечно, потом намочить, конечно, а потом морковку, да, поставить, блин.
Должны быть какие-то азарт, а то они что-то бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Вот сказал, людям понравилось, молодец, фломастером тебе галочку, да, на лоб, да, да. Сказал, не а не зашло,
да.
Вот, ну значит…
Как-то не чувствуешь ты чаяния избирателей.
Должно быть что-то.
Давайте такое. Вернемся к американским абортам.
Абортам, да. В 1976 году вот как решают тему с помощью, что называется, рубрика. Угу. И в 1976 году тогда у нас возникает теперь очень мощное американское движение. Как надо, как создать политическую силу? Надо сделать сначала какой-то шаг, дождаться реакции. И вот смотри, что происходит. У нас возникает пролайф за жизнь. Угу. Это вот противники абортов, угу, которые говорят: ну ладно, вы аборты, так сказать, разрешаете, фактически разрешаете.
Да.
А почему мы за это будем платить? Поэтому с 1976 года все аборты вычеркнуты из Medicare, ну, из медицинских страховок, угу, это теперь 100% платная операция, и социальное страхование, ну, на котором не все, конечно, нищие американцы сидят, угу, вот для, неважно, какой ты там, нищий, убогий, несчастный, угу, бездомный, ты за это будешь платить. Разумно это или неразумно, я не знаю, но это… Первая победа пролайфа – движение за жизнь, дадим жизни шанс. После… Да.
Give peace a chance, да, как да, пел, да, Джон Леннон.
И тут же у нас с тобой, раз про аборты поговорили, поговорим о стерилизации. Вот в 19 веке про стерилизацию насильственную, принудительную, uh-huh, ну, насильственную, принудительную стерилизацию никто не говорил, но возникло учение Чарльза Дарвина. Я дарвинист, угу, креационизм убой. Так вот, возникло учение Чарльза Дарвина, учение про всякие естественные искусственные отборы, и тут же, ну, посмотрели мы на этих вьюрков, посмотрели на то, на динозавров нам показали, мы в зеркало череп нашли там, да, ага, все понял, а ведь мы можем человеческую природу улучшать. И возникает евгеника. Выдающиеся медики начинают топить за концепцию улучшения человеческой породы. А улучшение человеческой породы заключается в том, что, с одной стороны, необходимо расширить возможность размножения красивых, изящных, умных, богатых людей. Я, да, поэтому работаю рукой.
Да.
Потому что понимаю, что у меня шансов нет. Так вот, это с одной стороны, а с другой стороны необходимо ограничить возможность размножения,
угу, тех, кто не такой,
для недо.
Subhuman, да, называется, да, да, да.
И вот
он
у нас…
же Унтерменш.
Унтерменш, да. Ну, как ты знаешь, мы на эту тему говорили, евгенические законы были приняты по всему миру.
Угу.
Шведы приняли свою систему евгенических законов, подразумевающих насильственную стерилизацию, раньше, чем Адольф Гитлер,
угу,
и отменили гораздо позже. У нас Абба победила на Евровидении в 1975 году, по-моему,
75-76,
вот, а в 1976 они все-таки взяли шведы и отменили евгенические законы. Угу. А такая система была отличная.
А демократия, а там свобода.
Более,
ага,
того, в Швеции принудительно абордировали.
Да.
Если женщина не может прокормить ребенка,
добро пожаловать.
Бесплатно.
Ну, наш хороший шведский абортарий.
Вот. Ну а кроме того, стерилизовали метисов. Вот это вот.
А вас зачем плодить?
На севере у нас эти вот веселые лапланцы,
да,
которые внезапно, без объявления о своих преступных намерениях, пересекают полярный круг.
Ох.
И вступают в недозволительные отношения с представителями арийской,
да,
расы. И появляются дети. А их куда? А их зачем? Нет, нет, нет. И поэтому вот, ну, несколько тысяч. Я не хочу драматизировать ситуацию в Швеции.
Да.
Швеция прекрасное социалистическое государство с душком.
Да. Сюрстрёмен.
Да. Вот. Но, понимаешь, и вот у нас группа Абба. Одна солистка, значит, результат евгенических законов Третьего Рейха. Это которая черненькая.
Да, которую вот приходилось спрятать. Да.
Ну, прятать от тех, кто ее, собственно говоря, и организовал.
Как большому,
да, как всегда. Это сопротивление.
Ля резистанс.
Да, да, да. Борцы сопротивления резко увеличиваются после высадки советского десанта в этом, на севере.
В Киркенесе.
В Киркенесе.
Где Турхейрдал взрывал заводы с тяжелой
водой. Ой, в этом Киркенесе комендантом был великий профессор Дьяконов. Величайший советский историк. И один из моих, плохо я сейчас скажу, любимцев. Я безумно люблю Дьяконова. Он занимался Древним Востоком, переводами и всем прочим, но у него есть очень хорошие теоретические работы. И вообще, судя по всему, человек был. Он, кстати, петербуржец. Вот, Дьяконов. Так вот, он там просто комендантом был.
Охренеть.
Вот. Он всю войну отвоевал. Так вот, у нас с тобой, значит, тема стерилизации. Так по поводу Аббы. Одна, значит, жертва, ну не жертва, а результат экспериментов, значит, Гиммлера и Риббентропа, а вторая, так сказать, ну хорошо, что не метиска, а иначе бы и все.
Того.
Да, да, да. Но шведы решили, что основную цель существование королевства достигнуто, Абба победила, поэтому вперед. А стерилизация. 1927 год. Верховный суд рассматривает дело Бак против Белла. И результат рассмотрения этого дела гласит следующее. Принудительная стерилизация неполноценных не противоречит Конституции Соединенных Штатов Америки. 1927 год. Еще раз повторю. Принудительная стерилизация не противоречит 14-й поправке Конституции США. То есть штаты имеют право проводить, так сказать, операции по стерилизации. Кого стерилизовали? Огромное количество самых разнообразных людей. По решению властей назначали людей, которые размножаться
не должны.
Не должны. В 1942 году, тут ты должен сейчас посмотреть на меня внимательно, Соединенные Штаты Америки отменяют принудительную стерилизацию зэков по одной простой причине. К 1942 году необходимо было мобилизовать как можно больше людей, и поэтому ходили в том числе и по тюрьмам.
Угу.
Это раз. А второе. К 1942 году в результате деятельности правоохранительных органов на американских тюрьмах оказалось большое количество людей по должностным преступлениям. И по логике вещей в некоторых штатах их необходимо стерилизовать. То есть стерилизовали так называемых закоренелых преступников.
Рецидивистов.
Не только.
Угу.
Там просто если ты…
Тех, кого таковыми назначили.
Совершенно. Там ты можешь впервые зажечь. А во время войны огромное количество должностных лиц Соединенных Штатов Америки огребли приличные срока за коррупцию, ну вот это вот, ну, военные поставки, можешь себе представить, за пересортицу,
да, да,
за все, за поставку срока огромные. В условиях страны, которая ведет войну, эти преступления, значит, проведены с особым цинизмом. Понимаешь, когда в Министерстве обороны США воруют во время войны, это значит, что они враги.
Конечно, да, да, да. Народа.
Народа.
Public enemies.
И поэтому к 1942 году накопилось приличное количество этих бывших заместителей бывшего министра обороны, Их тоже, что ли, стерилизовать? Нет, их стерилизовать…
Тут как-то не
очень. Тут как-то не надо так…
Я ещё вдогонку добавлю, что когда в каком-то, в 33-м году открывали тюрьму Алькатрас для наиболее выдающихся мерзавцев, которых ловила в свежесозданное ФБР под руководством Эдгара Гувера, туда в числе первых заехала партия гомосеков, наловленных на Тихоокеанском флоте в Сан-Диего, ну и этапировано туда. В те времена, в 30-е годы, в США за гомосексуализм давали 25 лет, просто и без затей.
Я тебе страшное скажу, в штате Айдахо
так.
За гомосексуализм пожизненное давали.
О,
тоже. Но ты знаешь, в чем специфика этих всех антигомосечных законов?
Так.
Сейчас я давай про стерилизацию последнее давай, скажу давай, и все. Да, да. Последний закон это 1900, мы говорим про Форреста Гампа, в 1978 году Верховный суд рассматривает дело Стампа, так называемое. Девочка несовершеннолетняя, умственно признанная, была по решению суда стерилизована. При этом она не понимала, что с ней происходит. Она, когда повзрослела, подала в суд, и это на самом деле, так сказать, решение суда о судебном иммунитете, то есть об иммунитете судей. По решению этого суда, Верховный суд решил, судья, который вынес этот приговор в рамках судебного разбирательства, не несет ответственности за вынесенный приговор.
Толково, да.
Вот. Не этот конкретный судья,
да.
А любой судья вообще. Иными словами, у нас с тобой 1978 год, у нас с тобой стерилизация только в путь, стерилизуют до сих пор, не так масштабно, но тем не менее. У нас с тобой, значит, феминизм ломает, так сказать, рыночные отношения. Потому что государство начинает наседать на бизнес и все такое прочее. И у нас с тобой Форрест Гамп, который мы должны посмотреть. Зачем я тебе сказал про аборт и стерилизацию, про
все остальное? Я с этой стороны вообще не знал, как это хитро к законам привязано. То есть речь, как всегда, не про возможность аборты делать, а совсем про другое.
Абсолютно.
Такие коллизии интересные. Надо прерваться, Джон Александрович. Спасибо.
Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе.
Сегодня как-то особо глубоко ушли. Ничего, в следующий раз развернем. На сегодня все.
До свидания.